Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз ми будемо говорити про те, як сприймають оцю так звану часткову мобілізацію в різних регіонах Росії, саме в Чечні, Дагестані, Інгушетії, наприклад. До нашого ефіру зараз доєднується Іслам Білоків, речник батальйону імені шейха Мансура. Іслам, здравствуйте, слышите ли нас?
Да, здравствуйте. Білоків.
Білоків, вибачте, будь ласка, простите. Первое, что хочу вас спросить, все-таки мы помним о том, что не так давно Путин объявил о так называемой частичной мобилизации, 21 сентября это произошло. Как ваши побратимы из батальона имени шейха Мансура восприняли эту информацию?
Ну, как и обычные, как и все другие адекватные люди, то есть негативно, мы против этого, потому что мы знаем, что всех этих людей сейчас будут слать просто на убой ради имперских амбиций Кремля.
Ну вот мы действительно увидели рост протестных настроений, даже в это не очень верили. Там, что интересно, это же совпало с суперуспешным контрнаступлением вооруженных сил Украины на Харьковщине, да, освобождение Харьковской области. И мы увидели, что действительно в открытую россияне, да, граждане России, население России начали в открытую критиковать власть Путина. До этого это было прям табу. Как это происходит, вот скажем, на Кавказе? Как это происходит в Чечне, как это происходит в Ингушетии, что вы знаете?
Касаемо контрнаступления в Харьковщине, это является то, что сейчас происходит, это является следствием данного наступления, а именно успеха, колоссального успеха украинских войск. Люди, естественно, понимают, что теперь все это приходит к ним домой. Да, где-то это когда-то было, да, вот того забрали, этот пошел сам, тот поехал сам. Но сейчас беда пришла ко всем домой. Естественно, оставаться в стороне большинство людей не будет. И мы видим эти протестные настроения. В Чечне вышло около 40 женщин. Их похитили. Похитили вместе около 130 человек, женщин. То есть женщин, которые даже не выходили, которые как-то общались с ними. В Ингушетии тоже люди выходили. Но в Ингушетии также вышел... Был организован якобы там митинг, согнали тоже бюджетников, и это чуть-чуть затмило. Дагестан себя показал с самой лучшей стороны. Здесь люди вышли, здесь были столкновения. Сегодня, кстати, тоже планируются митинги. Сейчас в 15:00 по московскому времени будут митинги. Это в Дербент, это опять-таки Махачкала, это опять Дагестан. В КБР, то есть в Кабардино-Балкарии также планируются митинги. То есть потихоньку люди начинают вставать.
Я обязательно хочу с вами обсудить Дагестан, но давайте сначала остановимся на том, что вы сказали, что в Чечне похитили женщин. Что с ними происходит дальше после такого похищения?
Естественно, на них оказывается очень сильное давление. Их матерят, к сожалению. Их где-то даже бьют, их оскорбляют, им угрожают. Бывают случаи, что пытают током. Я не знаю, в этом случае пытали ли током, но очень часто этот метод применяется. По нашей информации, мужчин этих женщин, то есть сыновей, там, мужей, всех забрали и заставили идти в Украину. То есть начали угрожать им, что если они не пойдут, тогда с их женщинами, с их матерями, сестрами произойдет нечто ужасное.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, сейчас логика Кремля в том, что мы вам сначала предлагали деньги, и по меркам, скажем, большинства регионов России большие деньги, вы не хотели, теперь мы будем насильно просто вас загонять в армию. Так ли это?
Да, конечно, потому что по-другому люди не хотят. Ведь в той же Чечне, да, в Ичкерии, люди в оккупированной Ичкерии, люди не хотели идти. У них был очень большой пробел количестве сотрудников на различных постах, в различных участках. Очень много людей не хватало. И люди не хотели заполнять эти пробелы. Соответственно, сейчас от пряника перешли к кнуту.
При этом Кадыров заявил, что, ну, во-первых, не будет уже больше никакой мобилизации в Чечне. Более того, у него откуда-то взялась цифра о том, что квоту со стороны Чечни уже перевыполнили, и она составляет 254%. Что означают эти слова?
Что касается того, что 254%, здесь я охотно верю, что столько людей было отправлено. Но то, что мобилизация прекращена, это вранье, потому что об этом уже много раз говорили. Я у себя на YouTube-канале, там, в Telegram-каналах мы об этом часто говорим, что после того, как Кадыров объявил о прекращении мобилизации, о том, что не будет мобилизации в Чечне, в эту же ночь начали похищать молодых людей. Похищены даже 17-летние парни, ко мне лично поступила такая информация, которые не подходят ни под какие критерии для того, чтобы быть мобилизованными. И сегодня мы видим, что массово, кстати, кавказцы пытаются покинуть регион, покинуть Россию, потому что они не хотят воевать за Россию против Украины. Они считают эту войну абсолютно бессмысленной и неправильной, преступной. И некоторые из них едут в Грузию, хотят оттуда уехать. И самое интересное, в данный момент на границе с Грузией скоплено огромное число кавказцев. Грузины по какой-то причине не пропускают их. Пропускают, внимание, русских, массово русское население пропускают, кавказцев тормозят. Есть такой кабинет 222, туда заходит человек, как только там узнают, что он является кавказцем, ему отказывают въезд в Грузию, и он сидит на КПП, то есть на контрольно-пропускном пункте. Мы удивлены этой, крайне удивлены этой ситуацией, почему русских пропускают, а кавказцев нет. Скорее всего, есть договоренность между российскими властями и, к сожалению, властями Грузии. Почему такая договоренность? Не исключено, что Россия, Путин, решил, чтобы на этой войне гибли в большинстве своем кавказцы, а не русские. Такое наше предположение, потому что все вот эти факты указывают именно на эту ситуацию.
Ну, скорее всего, действительно, речь идет снова о дискриминации, да, мы тут и в нашем прошлом сегменте эфира это обсуждали, мы говорили с политологом из Казахстана, куда тоже русские, значит, очень активно сейчас бегут, и вот то, что вы сказали, что не пропускают непосредственно кавказцев в Грузии, что это именно происходит, разумеется, нужно подтвердить эту информацию. Почему в Дагестане протестуют, а, скажем, в Ингушетии нет? Я видел на вашем телеграм-канале, в вашем YouTube-канале вы разговаривали и с представителем Ингушетии, и с представителем Чечни. Вот какое объяснение?
Мое личное видение, у меня мать ингушка, отец чеченец, я знаю и тех, и других, так сказать, очень хорошо. Мое личное мнение, ингуши, они более повязаны родословные, то есть племенной вот этой связью, родами. В Чечне тоже есть родоплеменная связь, но она намного слабее ввиду вот этих двух российско-чеченских войн, ввиду того, что чеченцев раскидало по всему этому миру, ввиду того, что чеченцы столкнулись с глобализмом, с глобальным миром, ввиду этого эти связи ослабли. У ингушей они все еще прочны. И люди очень сильно подвержены влиянию каких-то отдельных, так сказать, родственников. Огромному влиянию. Если, допустим, ингуш хочет что-то высказать, а где-то его родственники, там, даже дальние родственники против, он будет их слушать, потому что есть все-таки вот эта родоплеменная связь. Это плохо. По моему мнению, это вообще вредит развитию государства как такового. И, как мы видим, это вредит развитию протестного настроения. Хотя в отдельных случаях, конечно же, в этом есть свои огромные плюсы. Но здесь и сейчас это очень сильно вредит протестному настроению на Северном Кавказе, в частности, в Ингушетии.
Ислам, скажите, а чего вы ожидаете от дагестанских протестов? Как это будет развиваться? Мы видели достаточное количество видео, мы видим, что, ну, возможно, большую часть вот этих протестного населения составляют именно женщины. Мы видели, что они были столкновения с силовиками, силовиков становится больше. Вот чего вы ожидаете, какого развития?
Я хотелось бы ожидать, что события будут развиваться, и они не остановятся на Дагестане, что они все-таки смотивируют жителей Чечни, жителей Ингушетии, потому что у ингушей, в частности, ну, о чеченцах говорить здесь и смысла нет, потому что все об этом знают, у ингушей есть огромная мотивация где-то там спрятана, чтобы протестовать, потому что Россия никогда не была другом для ингушей. В 2018 году там были какие-то митинги по земельным соглашениям с Чечней, там были земли переданы в Чечню, то есть Рамзану Кадырову, спорили, чье это там, чеченские или ингушские. Я сейчас в это вникать не буду, потому что для меня это общие наши земли, но так или иначе, эти протестные настроения были, очень большое количество людей выходило на протесты, и всех лидеров этих протестов сегодня посадили. Посадили на огромные срока, абсолютно по надуманным, по сфабрикованным делам. И люди, конечно же, это помнят. Помнят 92-й год, когда впереди шла российская армия и вершился геноцид ингушского народа. Помнят ссылку в 1944 году, когда чеченцев и ингушей высылали советская власть в Казахстан, где половина населения в ходе этой высылки погибла. Помнят также войны, кавказские войны, когда большое количество ингушей также воевало против царского режима. Это все помним. И сегодня нужны лишь лидеры. Если будет лидер в Ингушетии, я думаю, протестное настроение сразу же всколыхнет всем этим регионам.
Ну, действительно, много кто говорит о том, что даже у этих протестов нет лидера, ну, что это такие протесты, которые были организованы, ну, фактически общиной, да, то есть, да. Скажем, женщины собрались вместе, решили, что, ну, не будут они больше это терпеть, не будут терпеть того, что их мужей, сыновей и братьев отправляют на войну, при том, что на фронт в Украину, где они не хотят воевать. А как вам кажется, есть тоже мнение о том, что сейчас, возможно, лучшее время в России для того, чтобы организовать там, ну, большое восстание. Верите ли вы в такую возможность?
Я не буду говорить за другие регионы, именно регионы, где преимущественно проживает русское население. Но что касается Кавказ, а именно вот перечисленные республики, то плюс там Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, я думаю, есть огромный потенциал и возможность. Нужен лидер. В том же Дагестане, к сожалению, как вы сами упомянули, лидера не было. Нет на данный момент. Почему нет? Я считаю, что есть люди, которые могли бы на себя взять ответственность, но они по различным причинам эту ответственность на себя брать не хотят, даже если они проживают где-то за рубежом. Люди, как по мне, боятся, что их будут критиковать, если что-то пойдет не так, что они будут отвечать за какие-то последствия. А последствия будут, но в данной ситуации кто-то должен на себя взять инициативу, кто-то должен взять на себя ответственность. Не только там, в Дагестане, но и в Ингушетии, и в Чечне, и на всем Северном Кавказе. Нужны лидеры, и эти лидеры должны быть решительны и должны быть уверены в том, что они говорят. К сожалению, пока что, если вы сейчас спрашиваете меня про Дагестан, там этого нет. Как я писал в своем телеграм-канале, по итогу, как оказалось, героями Кавказа сегодня становятся не бойцы ММА в трусах, извиняюсь за выражение, а женщины в платках. К сожалению, такая тенденция, она пока что имеет место.
Ну, а вот как вы считаете, если говорить о правительстве Чеченской Республики Ичкерия за границей, может ли это правительство взять на себя такую роль?
В принципе, оно могло бы взять, и оно работает, да, сейчас не акцентируя на конкретных людях, но те люди, которые претендуют, так сказать, на то, чтобы быть властью Ичкерии, они работают, да. Но, как по мне, нужно более открыто, более постоянно в этом участвовать. К примеру, Если взять, как пример, протесты в Белоруссии, некоторые телеграм-каналы, такие как Нехта, они сразу же эту инициативу подхватили, и они постоянно, вот каждый день, каждую минуту выкладывали посты, то есть была планомерная работа. Они действительно очень сильно подхватили эти протесты, и они, можно сказать, этими протестами хоть как-то где-то там управляли, можно сказать. Нужно именно такая работа нужна по Северному Кавказу, по Чечне, по Ингушетии, по Дагестану. И если такое будет, да, я думаю, народ встанет.
Вы знаете, есть ощущение, что Рамзан Кадыров чего-то подобного и боится. Мы же видели это его заявление, где он призывает, ну, я такого, честно говоря, не очень могу вспомнить прецеденты в цивилизованных странах, да, когда лидер страны призывает к тому, чтобы убить конкретного человека. И он говорит в этом случае про Ахмеда Закаева, как раз вот руководителя правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей. Как вы оцениваете это заявление? Почему это произошло? Почему это происходит сейчас?
Ну, Кадыров не впервые угрожает Ахмеду Закаеву убийством. Правда говоря, не только Ахмеду Закаеву он угрожал, и многим другим блогерам он угрожал, и активистам, и тем, кто его критикует. Кадыров любит это делать. Естественно, в Ахмеде Закаеве они сегодня видят угрозу, потому что, как вы сказали, человек, который претендует на власть Ичкерии. То есть Ичкерия, которая является полным противоречием того, что сейчас существует так, под названием Чечня в составе России. И, конечно же, они сделают все возможное, чтобы, если у них удастся, да, устранить Закаева, и не только Закаева. По нашей информации, сегодня, буквально позавчера, там распространялось, что 10, то ли 20 человек было заслано на территории Европы именно кадыровцами, именно, естественно, сообща с российскими спецслужбами, для устранения тех, кто критикует российский режим, из числа чеченцев имеется в виду. То есть эти люди сейчас где-то наверняка в Европе шастают, и, возможно, мы, к сожалению, я надеюсь, этого не будет, в будущем будем свидетелем того, что кого-то либо будут покушения, либо будет действительно убийство.
Ну, я надеюсь, что будут приняты меры предосторожности, что эти люди будут все-таки в безопасности. Есть еще одна важная тема. Если мы говорим непосредственно о тех чеченцах, ну, скажем, представителях Северного Кавказа, которых уже мобилизовали, которых уже сразу отправляют на фронт. Есть информация о том, что их даже не готовят. То есть там речь шла о каких-то двух неделях, двух месяцах, а фактически сообщают о том, что сразу, без всяких медкомиссий, без какой-то подготовки, сразу же отправляют на фронт. Я знаю, что есть тема, что, скажем, представители Северного Кавказа, или говорить, если конкретно про Чечню, что они, ну, боятся сдаваться в плен в Украину, как раз потому, что если их обменяют, то для них это еще страшнее, чем смерть. Можете ли вы подробнее об этом рассказать, почему так?
Мне очень много людей пишут о том, что там уже за 1000 перевалило. Дословно, людей пишут, которые хотели бы сдаться в плен, именно хотят. Но условия плена у чеченцев, в частности, они отличаются от русского военнопленного. Потому что если узнают о том, что он сдался добровольно в плен, пострадает не только он, пострадают его близкие, родные на территории оккупированной Чечни. И плюс он не хочет, чтобы его выдавали. И вот эти условия, они немножко сложно выполнимы. Да, Зеленский сейчас говорил о том, что если кто-то сдается в плен, то никто не скажет, в каких условиях он сдавался, добровольно или недобровольно. И если он не захочет, чтобы его выдавали, его не будут выдавать и так далее. Пока что люди слышат только эти заверения, но где-то им не полностью доверяют, потому что люди мне пишут и спрашивают, некоторые уже. Мы слышали, что Зеленский это сказал. Где гарантии, что он так сделает? Мы хотели бы сдаться в плен. То есть пока что не доверяют. Нужны конкретные примеры. И мы, как батальон имени шейха Мансура, которые сегодня воюют бок о бок с украинцами против российской агрессии, могли бы стать посредниками и гарантом безопасности, если Украина предоставит нам такие, так сказать, полномочия. Если Украина скажет, именно власти, не кто-то где-то там, а какой-то местный чиновник, которого мало кто знает, а именно официальные власти, если скажут, вот батальон имени шейха Масура здесь находится, они будут посредниками. Мы готовы это делать, если будут предоставлены гарантии. Потому что люди связываются в первую очередь с нами. Чеченцы не будут писать Зеленскому или там через вот этот бот обратной связи, который они там создают, звонить на инфолинию. Не будут. Они будут связываться с нами. И не только чеченцы, кстати, сегодня. И ингуши связываются, и дагестанцы многие начали связываться. Поэтому, если есть возможность с нами сотрудничать, мы готовы это делать.
Ислам, мы точно знаем, что очень много разных людей слушают и смотрят радио НВ. Знаем, что среди них есть и представители власти. Я надеюсь, что они услышали то, что вы сейчас сказали. Ну и действительно, батальон имени шейха Мансура будет наделен этими полномочиями. Ну просто потому, что это логично. Просто потому, что это будет гораздо более эффективно. Последнее тогда, что у вас спрошу. А понимают ли, скажем... мужчины из Северного Кавказа, что происходит в Украине? В том смысле, что мы же понимаем, что им показывают по телевизору. Россия уже фактически победила, с тысячами какими-то, сотнями тысяч они, значит, уже уничтожают украинских наемников и что там, неонацистов. Все класс, 5000 всего погибло российских войск, да, российских военных. Знают ли они, ну, реальную картину, как вы думаете?
Сейчас уже да. Сейчас уже знают. Ну и плюс мы тоже не сидели без дела. Я, допустим, на своем YouTube-канале веду работу на русском языке принципиально. Некоторые меня там спрашивали, почему я на чеченском языке или на ингушском языке это не делаю. Для меня принципиально важно, чтобы меня слушали все. И сегодня у меня большая аудитория среди дагестанцев, а не только среди там, чеченцев и ингушей, но и среди дагестанцев у меня большая аудитория. Поэтому да, люди уже знают. Они раньше меня слушали. Кто-то верил, кто-то не верил. Сегодня, когда прошла мобилизация обязательно, естественно, люди полезли читать украинские новостные каналы, потому что русских они уже наслушались. И когда они заходят туда, они видят, что там идет полный разгром российской армии. Естественно, это их пугает. Естественно, они уже начали предпринимать какие-то меры.
Ислам, спасибо вам большое за этот разговор. Нагадаю нашій аудиторії, з вами був Київ, речник батальйону імені шейха Мансура був з нами на зв'язку. Ми обговорювали те, як у Північному Кавказі реагують на так звану часткову мобілізацію, яку проголосив Путін. Звісно, була заява, наприклад, як він там, очільник Чечні, так, Рамзан Кадиров, він сказав, що не буде ніякої мобілізації в Чечні, тому що вже квота виконана та перевиконана, але от посилаючись на слова, на те, що сказав зараз наш спікер, ми можемо стверджувати, що ні, вона продовжується, людей викрадають. Будь-які протести, які намагаються організувати жінки у Чечні, що вони, ну, саме припиняються таким чином, що цих жінок просто викрадають. При цьому ми дуже пильно слідкуємо за тим, що відбувається в Дагестані. Там ці протести є досить масовими, є зіткнення з силовиками. І так дійсно маємо підтвердити те, що дійсно героями Кавказу стали саме жінки в хустках, так, а не якісь там бійці, борці і так далі. І це дуже-дуже показово. Що ж, далі у нас будуть новини від Анни Ільницької, і після новин я повернусь до цієї студії.